Ну что же, 13 часов сейчас в Петербурге и в Москве. Меня зовут Валерий Нечай. Здравствуйте. Сегодня мы решили выйти с необычной такой программой. Особая история Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследований и модернизации. Просто по одной причине, потому что много у вас вопросов, и чтобы не отвечать в каждой из программ на них, решили посвятить всю одну такую большую. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И я также призываю наших зрителей присылать эти вопросы свои, потому что нам это важно, и наверняка какие-то вопросы сейчас возникнут уже у вас, и мы посмотрим, что там есть. Значит, я в двух словах только скажу, что мы с Дмитрием Яковлевичем уже сейчас завершаем, я так понимаю, наш такой цикл, который мне в голове назывался как «Вехи тысячелетия». Вот, но у нас осталось немного программ, как я понимаю, да?
Совершенно верно. Буквально через две встречи мы этот цикл завершаем. И, в общем, сейчас уже подумываем про новый цикл. Ну, не знаю, наверное, сейчас пока еще рано говорить. Мы с вами, Валерий, еще не все согласовали про следующий цикл. Поэтому, может быть, чуть позже, когда окончательно договоримся обо всем, расскажем нашим зрителям о нем.
Ну хорошо, да, тогда, значит, я, конечно же, хочу вас тогда уж, ладно, поздравить тоже с завершением очередной книги цикла «Почему Россия отстала». Давайте два слова нашим зрителям про нее расскажем и вообще про саму идею.
Ой, спасибо большое. Об этом, конечно, очень приятно рассказать, потому что я завершил работу над этой книгой буквально между нашими двумя последними встречами вот на минувшей неделе. Немножко, конечно, боязно принимать поздравления, поскольку, когда мы говорим, что книга завершена, я закончил ее писать. Можно сказать, поставил последнюю точку. Сейчас начнется издательский процесс. Причем сначала, вот где-то до конца месяца, будут книгу вычитывать еще мои коллеги, поскольку я, как и в книге «Почему Россия отстала», задействую большой исторический материал, и я просил коллег-историков, ну, не только историков, но по большей части историков, посмотреть, нет ли там ошибок, если есть, то какие, обсудить. Что-то, наверное, я еще буду править до апреля. Потом начнется издательский цикл. Он где-то около полугода занимает у нас в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. И если все будет нормально, то осенью читатели эту книгу получат. Естественно, некая такая боязнь, опасения связаны с тем, что все мы знаем, в какое время живем. В любой момент могут уничтожить университеты, издательства, ввести любые цензурные ограничения. В общем, никогда заранее не знаешь, какая инициатива появится наверху буквально завтра.
Это
Иногда
вы,
это ожидаемый, да?
да, это вы сейчас, знаете, сейчас сразу же сказали, что есть, с одной стороны, война, и живем мы в военное время, а с другой стороны, есть власть, которая, собственно, и применяет насилие. Да, извините.
Да. Ну вот, и в принципе я не знаю, что произойдет за эти полгода, и очень надеюсь, что через примерно полгода меня смогут поздравить действительно с выходом книги. Ну а зрителям, естественно, внимание зрителей особо обращено на то, что сейчас, в общем, любая книга может появиться, исчезнуть из продажи. Здесь всякое бывает, так что вот особо надо об этом сказать. Теперь по сути книги. Она так и называется, вот как вы сейчас произнесли два слова.
Ну,
Война
конечно,
и
я это
власть.
знаю.
Да, война и власть. Двоеточие. Русская ловушка. И вы правильно сказали, что эта книга продолжает книгу «Почему Россия отстала». Книги, если сказать очень кратко, то в книге «Почему Россия отстала» те, кто ее видели, те, кто читали, обнаружили, что там говорится о серьезной отсталости России в основном в экономической области. Я показывал, как исторически возникала эта отсталость, связанная и с длительностью набегов на территорию русских земель, и с чисто экономическими причинами, с тем, как экономические импульсы шли из центра Европы на окраины. И там очень обстоятельно я объяснял, сейчас невозможно это все пересказать в двух словах, очень обстоятельно старался объяснить, почему импульсы так медленно переходили из центра Европы на окраины, и почему был такой большой экономический разрыв, скажем, между Северной Италией и Нидерландами, с одной стороны, в средние века и в начале нового времени, и окраинами Европы, такими как русские земли, Скандинавия или Шотландия и Ирландия, в равной степени отстававшие. Но в той книге «Почему Россия отстала» я не переходил к главным проблемам, по которым, собственно, и идут дискуссии, социально-политические. Вот в этой новой книге я говорю о том, как возникло крепостное право, о том, что наши традиционные, ну, по крайней мере, для советского времени, марксистские объяснения крепостного права кое-что, может быть, объясняют, но не показывают главной сути. Крепостное право – это вовсе не борьба господствующего класса с эксплуатируемым. Это значительно более сложное явление, связанное со стремлением России вести войны. Вот отсюда и вытекает название, первое слово названия. Крепостное право есть дитя войн. Причем не только в России, но и в странах Центральной и Восточной Европы, где оно также возникло в 15-16 веках. Это было так называемое вторичное закрепощение в Европе. В первой главе своей книги я очень подробно показываю, как связаны такие, казалось бы, не связанные вещи. Война, формирование армии, проблемы финансов и крепостное право. И показываю, почему в Западной Европе, то есть в Европе к западу от реки Эльбы, возникло совершенно другой механизм, и там крепостное право не возникало. То есть вторичное крепостное право там не возникло. Вот это главное содержание книги, практически в основном изложенное в первой главе. Дальше идет речь о формировании государства нового времени, о российской власти. И я рассматриваю, как были связаны, не связаны организация государства нового времени в России, ну и в Центрально-Восточной Европе, и на Западе. Ключевой вопрос там. Вопрос, который сегодня довольно редко рассматривается в российской литературе, даже у историков. Я уж не говорю в историко-социологической. Это вопрос о парламентаризме. Ну вот мы с вами много раз говорили в наших программах о том, что не следует воспринимать возникновение парламента, скажем, в Англии в XIII веке, как зарождение демократии в уже таком своеобразном готовом виде. Вот в своей книге я подробнейшим образом говорю о том, как складывались парламенты в разных европейских странах, насколько они были разными, и как в эту картину можно вписать наши российские земские соборы, которые возникли во второй половине XVI века и активно работали в первой половине XVII века. То есть можно ли сказать, что в России, в отличие от Европы, как иногда говорят, не было никаких зародышей демократии, или надо сказать, что этих зародышей не было и в Западной Европе, или процессы, которые происходили в разных европейских странах и у нас, были похожи, но имели в каждой стране свою историческую специфику. Ну и, наконец, последняя глава, она, четвертая глава этой книги, это своеобразное продолжение четвертой главы книги «Почему Россия отстала». Многие тогда удивлялись. По поводу этой главы я получал как больше всего и критических замечаний. Люди писали, не понимаем, зачем она вообще нужна. И позитивных откликов. Говорили, что это самая интересная глава в моей книге. Это была глава о влиянии науки, культуры, искусства, как, или точнее, лучше сказать, как в науке и культуре отражались социальные проблемы европейского общества. Вот четвертая глава нынешней книги будет как бы продолжением этого, только я перехожу уже от эпохи позднего Средневековья и Ренессанса к новому времени. Как такие хорошо нам известные вещи, как барокко в архитектуре и живописи, скульптуре, или классицизм в литературе, как они отражали то, что происходило в обществе от Франции и Англии до Российской империи. Вот это такой беглый обзор книги, но, надеюсь, осенью с ней удастся познакомиться всем.
Я благодарю наших зрителей, потому что они вот здесь уже пишут интересные вопросы. Вот вопросы Ростислава я задам обязательно, но если можно, попрошу сейчас пока несколько моментов уточнить. Тогда, раз уж вы начали говорить про эту четвертую часть, наверное, для меня это на самом деле одна из самых интересных вещей. Да? Еще можете просто примеры привести более конкретные, то есть как в искусстве отражались те или иные вещи, связанные с тем, о чем вы говорили.
Вот смотрите, я приведу, пожалуй, один пример, не буду его раскрывать целиком, поскольку это очень долго будет, и если сейчас все пересказывать, то я просто...
Зачем книгу читать-то еще, к тому же?
Да,
тогда? Я шучу.
Так что как бы в книге посмотрите. Тот, кто читал четвертую главу книги «Почему Россия отстала», знает, что там очень много о текстах Шекспира написано. Причем не в литературоведческом плане, я ни в коей мере не литературовед, не искусствовед, не пытаюсь погружаться в эти вещи. Но у Шекспира очень четко отражаются в его трагедиях, именно трагедиях, трагедиях и исторических хроник, очень четко отражаются проблемы, которые стояли перед ренессансным обществом. И в связи с этим, собственно, именно в связи с этим у Шекспира все трагично. Человеческие страсти, с которыми пытался бороться Ренессанс, они приводили к тому, что у Шекспира постоянно куча трупов в его основных произведениях. И особенно, конечно, Гамлет, когда в последних сценах там просто погибают практически все, друг друга режут, так или иначе. Либо травят, либо режут и так далее. После смерти Шекспира проходит 20 лет, и появляется знаменитая пьеса Корнеля во Франции «Сид». Тем временам это был, не бестселлер, вот слово не приходит в голову, потому что в основном не читали, а смотрели на сценах, но это вот было что-то вот такое, что пробудило всю Францию, все это так или иначе обсуждали. Казалось бы, схема очень похожая на шекспировскую. Масса конфликтов между героями, они должны, по идее, друг друга убивать. И если бы это действо разворачивал Шекспир, к концу Сида на сцене лежало бы, наверное, 6-7 трупов. Но у Корнеля ничего подобного не происходит. Главный герой вдруг говорит о том, что он пойдет на службу государству, на службу к королю. И все каким-то волшебным образом рассасывается, все проблемы. Возникает совершенно новая идеология, идеология, которая трансформирует внутренние конфликты общества в службу государству. На этом фоне появляется знаменитый главный политологический текст той эпохи, и по сей день один из главных политологических текстов. Это «Левиафан» Томаса Гоббса. Томас Гоббс в аналитических терминах, политологических терминах, исследует практически то, что показывает Корнель на сцене. Он показывает, почему нужно служить государству и почему служба государству лучше любых внутренних раздоров. Вот, собственно, из этих двух текстов, из Корнелевского «Сида» и Гоббсовского «Левиафана», разворачивается вся четвертая глава. Наверное, вот для начала достаточно. Я попытаюсь таким образом заинтриговать будущих читателей.
Хорошо, спасибо. Тогда вот я обещал обратиться к вопросам слушателей, которые сейчас нам в чат здесь пишут. Продолжайте это делать, пожалуйста, и ставьте нам лайки. Если вы смотрите в записи, то пишите комментарии, они просто так незамеченными не пройдут. А там внизу написано, как можно нас поддержать, кстати. Вот здесь сразу целый букет вопросов от Ростислава Ладышева. Да здесь есть и реплики некоторые, но тем не менее. Вот скажите, так это или нет? Дмитрий Травин забыл сказать, что к востоку от Эльбы не было первичного крепостного права. Так это или нет?
Нет, ну это не совсем так, конечно. Закрепощение было. Просто это был довольно медленный процесс. Было холопство на территории России, на территории русских земель, скажем.
Русские
так, термин
земель,
«Россия»,
да,
для тех времен, конечно, не совсем правильно. Вот, было холопство, было крепостное право, связанное с долговым рабством, попаданием в крепостную зависимость в связи с рабством. Но это было, прямо скажем, не очень широко распространенное явление. Об этом довольно сложно говорить, потому что, честно говоря, вот так, положа руку на сердце, ведь когда мы говорим об очень давних временах, мы о них очень мало знаем. У нас мало конкретной информации о том, как складывалась вот эта крепостная зависимость по-настоящему давние времена, насколько она была распространена и так далее. Ну, в принципе, в такого рода крепостной зависимости не было особой необходимости, потому что существовало такое явление в широком смысле, как кормление. Начиная с князей, которые перемещались между различными городами, брали себе город условное кормление и получали доходы не от эксплуатации конкретного земельного участка с крепостными, а от взимания дани с целого региона, с города, который находится во главе этого региона. Затем эта система кормления переходила постепенно на более низкий уровень, когда уже сложившееся русское царство, ну, опять же, нехороший термин, еще не царство, Великое княжество Московское, другие великие княжества, там была система кормления, когда в тот или иной регион посылали влиятельного человека, который осуществлял там управление и кормился, взимая корма населения, которое там находилось. То есть этот механизм трансформировался в крепостное право, которое охватывало по-настоящему широкие слои населения в более позднее время, вот то, о чем я говорил несколько раньше.
Ясно, понятно, хорошо. И здесь же есть уточнение, точнее даже не уточнение, а реплика тоже. Я хотел бы, чтобы вы на нее как-то отреагировали, хотя мне не очень понятно в данном случае терминология. Вот Ростислав пишет, демократия, скорее всего, с его точки зрения, началась с гамбургских и бременских бюргершафтов. Вопрос, конечно, того, что мы считаем демократией в данном случае, что мы имеем в виду под этим. Вот здесь, да, как вы на это отреагируете?
Угу. Ну, я думаю, что поскольку упомянуты Гамбург и Бремен, к этому можно Любек еще добавить, Ростислав имеет в виду ганзейские города, где существовала система самоуправления. Эти города, ну, де-факто сами, они объединялись в Ганзейскую лигу и де-факто сами решали, независимо от германского императора, от имперских властей, все ключевые вопросы своего, так сказать, жизнеобеспечения. Но, знаете, с таким же успехом я могу сказать, что демократия начиналась с того, что происходило в североитальянских городах, таких как Венеция, Флоренция, Генуя. Милан в данном случае не будем упоминать, поскольку в Милане было герцогство. А Венеция, Генуя, Флоренция, там были демократические механизмы. Знаете, это очень важные моменты зарождения демократии. Собственно, в книге «Почему Россия отстала» я писал о том, как много сделали североитальянские, ганзейские и нидерландские города, их тоже можно к этому кругу добавить, для того, чтобы возникло бурное экономическое развитие позднего Средневековья и начала нового времени. Просто о демократизме я там писал меньше. Но современной демократией я бы это не назвал. Дело в том, что демократия – это очень сложный механизм разделения властей, в результате которого происходит защита меньшинства. То есть демократия – это не просто когда все люди голосуют. А если взять те города, о которых мы сейчас говорим, то там даже не все голосовали. Там было очень небольшое число людей, которые реально определяли, кто будет править городом. Ну, допустим, в Венеции был некий олигархический слой, намного меньше, чем общая численность населения Венеции, и тем более венецианской терре-ферме – это те территории, которые были в Италии зависимы от Венеции. Вот очень узкий слой, который входил в Большой Венецианский совет и де-факто управлял городом наряду с дожем. Это вовсе не всеобщие выборы. И более того, если Венеция была городом относительного спокойствия, то в других городах были постоянные конфликты, где разные слои, разные кланы, разные группы жителей вступали между собой в поножовщину. Ну, собственно, четвертая глава, о которой мы сейчас упоминали в книге «Почему Россия отстала», вот с этим как раз и связано. То есть это проблема, которая очень беспокоила людей того времени. Вот. Так же, как мы, буквально последняя фраза, так же, как мы вряд ли можем назвать демократией современную Россию, хотя у нас все имеют право проголосовать. Приходите, голосуйте, избирайте президента, хотите Путина, хотите кого-то другого. Есть какие-то механизмы, вот, есть какие-то механизмы, очень хорошо нам известны, в результате которых побеждают на всех выборах всегда одни и те же. И на президентских, и на парламентских. Вот это по-настоящему не демократия. И вот демократия истинная, которая сложилась во многих западных странах, она берет начало, я думаю, где-то от славной революции в Англии. Затем постепенно ее значение увеличивалось в Англии, потом она постепенно переходила на континент. Но, собственно говоря, настоящая демократия даже в Германии сложилась только после Второй мировой войны. А уж о странах Центральной и Восточной Европы, там от Польши до Болгарии, я и не говорю. Там, в общем, демократия сложилась только в последние 30 лет, да и то относительно Польши, Венгрии, Болгарии. Очень многие эксперты серьезно сомневаются, можно ли там говорить сегодня о настоящей демократии.
О да, особенно если в данном случае вспомнить, что не сразу и в Германии эта демократия сложилась. Здесь один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Гош Че, я обратил ваше внимание на ваши комментарии к программе про реформацию. Он здесь снова задает вопрос, на который я бы хотел получить, правда, тоже ответ. В чем феномен русского старообрядческого капитализма? Есть ли тут какие-то аналогии с протестантской капиталистической этикой? Гош Че, я этот вопрос даже уже давно заготовил, потому что я видел ваш развернутый вопрос. Но вот это вот довольно любопытно, правда.
Это очень важный вопрос, он часто встает. Вопрос, прямо скажу, дискуссионный, в науке он широко обсуждается. Есть разные мнения. Я считаю, что с протестантизмом это никак не связано. Вот почему. Но связано с другими явлениями, которые в западном экономическом мире проявлялись. Значит, с протестантизмом никак не связано. Дело вот в чем. Если вспомнить, что писал Макс Вебер о значении протестантской этики для развития духа капитализма, то он ведь говорил не просто о некой группе инаковерующих, не просто о некой группе диссидентов. Он говорил о кальвинистах как людях, у которых есть особое отношение к тому будничному делу, которым они занимаются. Они верят, с точки зрения Макса Вебера, то в своем будничном деле каждый человек узнает, насколько он угоден Господу и насколько он может быть уверен или не уверен в спасении своей души. У католиков там ведь все по-другому. Там ты должен не грешить. И если ты не грешишь, то, ну, или грешишь мало, священник тебя отпускает грехи, и ты, по сути дела, от священника узнаешь о том, что, скорее всего, попадешь в рай. А у протестантов, или точнее у кальвинистов, Макс Вебер говорил именно о кальвинизме, там сложился более сложный механизм. Там считается, что каждый человек от рождения Господом был предопределен к спасению или погибели. И надо просто, ну, человек, любой человек просто хочет понять. В таких вопросах все мы очень любопытны, естественно. А все-таки что нас ждет на том свете? И вот Кальвин говорил о том, что если человек, если у человека все хорошо складывается в жизни, он успешен, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что он предопределен к спасению. И вот такого рода ожидания косвенным образом влияли на трудовую этику. Человек хочет быть успешным в бизнесе или просто в наемном труде. Он может быть не обязательно предпринимателем, может быть просто честным тружеником. Если у него все хорошо, если он хорошо зарабатывает, он спокойно ночью ложится спать, не с голодным желудком, то это свидетельствует о неком предопределении к спасению. Так вот, у русских старообрядцев такого рода этики не было. Наша история старообрядчества основана совсем на другом. На том, что в какой-то момент патриарх Никон вместе с царем Алексеем Михайловичем решили пересмотреть некоторые сложившиеся на Руси традиции в соответствии с тем, как эти традиции были у греков в Византии. Отдельный сложный вопрос, где были правильные, где неправильные традиции. На самом деле есть мнение, один русский историк это показал, что как раз настоящие правильные старые традиции были на Руси, а в Византии было некоторое их искажение. Но в данном случае это не важно. Важно в том, что у нас возник конфликт между никонианцами и старообрядцами, ну, выражусь вот таким образом, не по тем причинам, по которым был конфликт между протестантами и католиками в Западной Европе, ну и в Восточной Европе тоже, а именно в связи с тем, принимать ли греческую традицию или сохранять старорусскую традицию, как правильно верить в Бога и как правильно совершать определенные обряды. Вот, так что вот никакого сходства с тем, о чем писал Вебер, нет. Но есть другое сходство любопытное. На этот счет, кстати, есть очень хорошая книга. Она чисто научная, она не широко известна. Написал ее мой коллега, петербургский экономический историк Данила Расков. Вот сейчас сходу я не скажу, как ее точное название, но погуглив это можно легко найти, либо я там чуть позже сниму ее с полки, и тогда смогу точное название сказать. Ну, в общем, это книга Данила Раскова именно о русском старообрядчестве и о старообрядческой экономической хозяйственной этике.
Называется она «Экономический институт старообрядчества». Ну, вышла вот, в издательстве Петербургского университета ровно 11 лет назад. Ага.
Да, спасибо, Валерий, что вы ее быстро нашли.
Гуглить я умею.
Данила Расков там отмечает, и я полностью к этому присоединяюсь, что скорее эффективность хозяйственной этики старообрядцев напоминает эффективность хозяйственной этики евреев в европейские средние века в начале нового времени. То есть некая изолированная и даже репрессируемая община. Люди, которые ну, в кавычках неправильно верят в Бога, все время оказываются под давлением государства, под давлением каких-то других слоев населения. И в этой ситуации, как у евреев в средние века в европейских городах, так и у русских старообрядцев, возникала особая взаимовыручка, особая поддержка, особое ощущение того, что мы должны преуспеть в том, что нам разрешено, потому что на то, что не разрешено, у нас шансов никаких нет. Так же, как еврей в средние века не мог стать там, крупным военачальником, крупным землевладельцем, графом или маркизом, так же и русский старообрядец не мог сделать нормальную карьеру в русском государстве после раскола. И вот это вот способствовало тому, что они были наиболее успешны в экономике. Вот это моя интерпретация. Подчеркиваю, что она не единственная, есть совершенно другие мнения на этот счет.
И здесь уже я, правда, напоминаю нашим зрителям, ставьте нам лайки, это действительно важно для продвижения видео, пишите свои комментарии, вопросы и так далее, потому что это полезно, и в том числе для того, чтобы мы делали другие программы, я очень часто ориентируюсь в том числе на ваши вопросы, правда. И дополнительно я хотел бы, конечно, напомнить вам, что программа выходит благодаря в том числе вашим донатам, там внизу написано, как это можно сделать. Вот, а мы продолжим чуть совсем позже. Итак, есть еще один вопрос к программе про реформацию. Я сразу скажу нашим зрителям, что я вижу и те вопросы, которые вы пишете сейчас в чат, чуть позже мы к ним подойдем. Но раз уж мы начали, скажем так, про протестантов говорить, то давайте на них завершим вот чем. Марина Миронова спрашивает, а как протестанты или инакомыслящие могли оказывать силовое сопротивление властям или инквизиции? Или это, скорее всего, все-таки было одностороннее такое притеснение? Разве они не понимали, что против такой машины нет шансов?
Очень важный для меня вопрос. Дело в том, что вот в той новой моей книге, о которой мы говорили в самом начале, практически вся вторая глава посвящена разбору этой проблемы. Я при краткой характеристике в начале нашей беседы с Валерием об этом не сказал, поскольку я выделил только то, что непосредственно касается России. Но в этой новой книге я рассматриваю Россию также на европейском фоне, как и в книге «Почему Россия отстала». И вот во второй главе я пишу о том, какие механизмы сопротивления были у протестантов, и почему в конечном счете в ряде европейских регионов они победили. Они не только успешно сопротивлялись, но и победили. И, кстати, в этой же главе я отвечаю более подробно на предыдущий вопрос о том, чем являлся русский раскол на фоне западноевропейской реформации. И там подробно разбирается мотивация Никона, царя Алексея Михайловича, вот почему они так поступили и почему наш раскол – это вовсе не западная европейская реформация, это совершенно другого рода явление. Хотя у нас тоже были еретические течения, очень интересные, просто не победившие. Об этом тоже там идет речь. Так вот, смотрите, к вопросу Марины, да? Правильно я запомнил, да. К вопросу
да,
Марины.
Так.
У европейских протестантов было несколько механизмов для того, чтобы сопротивляться. Первый, но не главный, связан с тем, что некоторые очень крупные европейские, очень значимые европейские, хотя иногда не крупные города, были полностью охвачены реформацией, и подавить сопротивление в этих городах по разным причинам католические власти не могли. Ну вот, скажем, это пример Женевы Кальвина и некоторых других швейцарских городов. Кроме Женевы, в Цюрихе, в Берне, а также в Страсбурге, который сейчас является французским городом, а тогда был скорее германским, ну, германоязычным городом, скажем так, были очень сильные общины, способные к самообороне. И там установились протестантские порядки, ну, вот в Женеве кальвинистские, в других городах несколько иные, там были собственные реформаторские лидеры. И эти города смогли победить, и, в общем, без каких-то шансов для католических властей что-то с этим сделать. Но гораздо более значимым фактором являлась поддержка государей. Скажем, Мартин Лютер, который выступил жестко против римского папы, казалось бы, в какой-то момент был обречен. Он выступил на Вормском рейхстаге, и, казалось бы, после этого жесткого выступления он должен быть арестован. Но по пути из Вормса Лютер внезапно был похищен. Похищен на самом деле в его же собственных интересах. Его спрятали в Тюрингии под городом Эйзенах в замке Вармах. Это было сделано по приказу саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, потому что Фридрих имел определенные собственные политические мотивы такого рода поддержки строптивого папа, а на самом деле великого реформатора Лютера. Сейчас нет времени объяснять, какие были мотивы у Фридриха и его единомышленников. Об этом подробнейшим образом там во второй главе будет говориться. Но, как бы то ни было, уже в первой половине XVI века на территории Германии возникли серьезные религиозные войны, в которых протестантские силы самообороны, наверное, вот в современных терминах я бы их так назвал. Протестантские силы самообороны могли на равных сражаться с войском императора, который отстаивал императора Карла V, который отстаивал католические ценности. Вот этот конфликт потом перешел в другие страны. Во Франции дело закончилось в ничью, когда там шли религиозные войны во второй половине XVI века. Генрих IV из протестантов перешел в католики, но зато обеспечил своим протестантам религиозную независимость. Революция в Нидерландах вообще победила католическую Испанию. Ну, а в XVII веке все дело закончилось длительной 30-летней войной, о которой я более-менее рассказывал, и вот та вестфальская история, вестфальский мир, о котором говорили, стала следствием того, что протестанты в целом оказались не слабее католиков, по крайней мере, в целом ряде стран.
Здесь один важный, мне кажется, вопрос задает Снежана Вожакова, и я хотел ее поблагодарить за него, потому что я, если честно, забыл, когда мы с вами говорили про XIX век, вы выбрали там в качестве темы для этой программы, понятно, освобождение от крепостного права, об этом мы еще немного поговорим, потому что там есть вопросы. Вот, но она говорит про декабристов и восстание декабристов. Понятно, что это, ну, грубо говоря, как вам сказать, не то, сложно поставить на одну чашу весов с отменой крепостного права. Но всем, тем не менее, у вас, если кратко, какой подход к теме как раз декабристов, к декабристскому восстанию?
У нашего с вами Валерия Земляка, замечательного историка и писателя Якова Гордина, есть книга, которая называется «Мятеж реформаторов» о декабристах. Вот мне кажется, это словосочетание «мятеж реформаторов» очень удачное. И вообще книга Гордина очень хорошая, и вот это словосочетание очень удачное. Декабристы были реформаторами, людьми, которые хотели изменить и экономический, и политический строй в России. Там были разные взгляды.
Я сразу тут, были... пока вы, да, хотел сказать, пока возникла заминка, я сразу же, конечно, вспоминаю фразу Джона Харрингтона: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Ну да.
Да, совершенно верно. Вот, там были у декабристов разные мнения о том, как надо управлять Россией. Павел Пестель был жестким автократом, но наряду с ним были демократы. Но в целом, конечно, восстание декабристов было важным этапом на пути к отмене крепостного права. Другое дело, что влияние было противоречивое. С одной стороны, в обществе возникло представление о том, что есть уже очень серьезные силы, которые хотят, чтобы Россия стала настоящей европейской страной без рабства. Но с другой стороны, поскольку мятеж не кончился удачей и победил Николай I, то Николай настолько испугался движения за политическую либерализацию снизу, что на 30 лет Россию заморозил. С 1925 по 1955 год Россия была подморожена. Причем подморожено очень своеобразно. У Николая I было его верный сподвижник, граф, генерал Павел Киселев, который постоянно разрабатывал механизмы отмены крепостного права. было создано множество разных комиссий для того, чтобы решить этот вопрос и крепостное право отменить. Николай об этом постоянно думал. Он прекрасно понимал, что страна должна двигаться вперед. Но сам Николай за 30 лет это сделать не решился. И эти комиссии просто создали некую базу для реформаторов, которые начали действовать при Александре II. Так что вот очень противоречивая такая картина. Может быть, если бы не было восстания декабристов, император раньше бы решился на отмену крепостного права, еще Николай. Но это, конечно, наши домыслы, это невозможно всерьез обсуждать. Но, с другой стороны, если бы не было восстания декабристов, может быть, так всерьез и не задумывались бы о том, насколько это важно для России.
Возвращаясь к теме, конечно, декабристов, я здесь вижу и в предыдущих наших программах зрители оставляли комментарии и просили сделать похожую программу, но уже исключительно по российским событиям. Мы посмотрим, скажем так, можно ли и вкладывается ли это в саму по себе идею. Но вот, да, я просто хотел отметить, что эти вопросы мы заметили, видели уже. Вот.
Я сразу кратенько буквально скажу, что мы продумываем программу, которая более подробно коснется России, но я, может быть, так подробно не затрагиваю Россию, потому что, собственно, вот эти мои книги «Почему Россия отстала», «Война и власть. Русская ловушка», они как раз и дают тот ответ, который я могу дать на те вопросы о России, которые наши зрители ставят. Поэтому я в наших программах стараюсь больше говорить о том, что в мои книги входит, либо не входит, либо входит каким-то косвенным образом. А в первую очередь, конечно, очень вас рекомендую, не только потому, что это мне как автору приятно, но потому что в этих книгах я очень много написал и никогда столько не скажу устно, сколько там написано. Поэтому очень вам рекомендую, покупайте эти книги, пока цены еще не такие высокие через...
Пока книги будет, есть, скажу я так.
Выше. Что?
Пока книги есть, я скажу так.
Да, пока книги есть, пока они не раскуплены. Вот по книге «Особый путь от Достоевского до Кончаловского» мне часто задают вопросы, где ее можно купить, поскольку, ну, сейчас сам Путин встал на теорию особого пути, чего не было 6 лет назад, когда я эту книгу писал. А я не могу сказать, где ее купить, она вся распродана. Ее можно купить только в электронном виде в издательстве Европейского университета. Кто готов в электронном виде, там покупайте.
Да. Грубо говоря, пока книги даже продают, еще непонятно, будут ли. Да уж, это такая печальная тема, тем не менее. Но ладно уж. А здесь еще два вопроса, которые, ну, я объединю, наверное, и от ANDS, и Ефима Рабиновича из Лисьего Носа, наш постоянный слушатель и зритель. Он пишет о том, что вот из Великого княжества Литовского и Польши в Российскую империю попало много городов с магдебургским правом, в том числе и вот родной для Ефима Бобруйск. И магдебургское право – это что? Это большая степень свободы или что-то еще?
Да, да, конечно. Это большая степень свободы. На территории Германии были различные формы права для городов, для самоуправления городов. Магдебургское право не единственное. Скажем, существовало Любекское право. Другие были правовые механизмы. Но магдебургское у нас больше известно именно потому, что те города, которые попали в территорию, на территорию Российской империи из Речи Посполитой, ну а по сути из Великого княжества Литовского, которое вошло в Речь Посполитую в какой-то момент, вот эти города обладали магдебургским правом. Это была форма самоуправления. То есть какие-то ключевые вопросы, связанные с развитием бизнеса, налогообложением, судебной властью, решались городскими магистратами, а не государственными чиновниками, как в Российской империи. Но, естественно, с переходом в Российскую империю там правовые механизмы изменились. Иногда значение магдебургского права преувеличивают, сильно преувеличивают. Мы об этом много спорили с моим другом, профессором Андреем Заостровцевым, который говорил о том, что Великое княжество Литовское было чуть ли не самым лучшим европейским государством в средние века, потому что там было магдебургское право. Ну, право было, но мы видим, что само по себе оно не привело к тому, что города Великого княжества Литовского были бы сильно экономически более развиты, чем города Московии. Нет, в общем, были в Московии более успешные города, были в Литве более успешные города, были захолустные там и там. Так что вот прямой связи здесь нет. Но в целом, конечно, городское самоуправление для многих городов, и вот я сейчас еще раз вернусь к нашему первому вопросу про, или второй это был вопрос про ганзейские города, про Гамбург, про Бремен. Вот это очень правильный был вопрос. Вот самоуправление в этих городах привело к очень динамичному экономическому развитию, по крайней мере, позднее Средневековье и в начале Нового времени.
Вот так вот, как вы видите, это я к зрителям обращаюсь, мы говорим как про Россию, и как там в терминах Владимира Путина, откуда он, я не знаю, подсмотрел или списал, анти-Россию тоже. Это часто, когда говорят про Великое княжество Литовское, употребляет именно этот термин. Да, в языкознании истории он знает толк. У меня тогда есть еще, если можно, тогда уточняющий вопрос, который уже возник в том числе у некоторых зрителей. Если можно кратко, потому что мы про это, честно, уже говорили. Как так получилось, что в России вот не было этого магдебургского права, другое оно было, а вот в Великом княжестве Литовском оно возникло? Вот мы говорили про это только что, если кратко.
Дело в том, что в восточноевропейских странах, Польше, Чехии, потом Литве, существовала активная германская и еврейская, кстати, но все-таки в большей степени германская колонизация. Государи приглашали специально немцев заселять города в этих славянских, ну, там, Литва не совсем славянская, естественно, в этих восточноевропейских странах. И городское население там было по большей части немецким и частично еврейским, и в меньшей степени там, польским или чешским, или особенно литовским. Иногда это вызывало, кстати, острые конфликты. Вот гуситское восстание в Чехии, в Праге начиналось с конфликта между немцами и славянами в Пражском университете. Но главное не это. Главное то, что немцы и евреи составляли мощную экономическую силу в этих городах. И для того, чтобы их туда привлекать, государи давали этим городам особое право. То есть развитие города, расширение численности его населения и способность платить налоги в значительной степени зависело от того, какие права они получат. Немцы вряд ли пошли бы так активно колонизировать восточноевропейские страны, если бы таких особых прав у городов не было, если бы они не чувствовали, что они вроде идут в Польшу или в Литву, но, по сути, остаются в своей германоязычной среде со своим магдебургским правом. Просто эта среда ограничена городскими стенами, а что там делают поляки, литовцы или чехи этими стенами, уже не так важно. В чем отличие России? Московии, опять же, если точнее говорить про ту эпоху. Тогда говорили именно о московском государстве. Отличие московского государства в том, что мы православные. И никакая немецкая колонизация не была возможна на православные земли. Немцы были для нас еретиками. И только когда возникла, по сути дела, уже в XVII веке, после смутного времени, возникла острая потребность привлекать немцев для строительства новой армии, о чем мы как-то говорили подробно, и первая глава моей новой книги как раз вот об этом. Вот только с этого момента к нам двинулись немцы, и они, собственно, получили примерно то же самое. Вот эта вот немецкая слобода Кокуй под Москвой, она, в общем, тоже пользовалась особым механизмом самоуправления. Другое дело, что сначала немцы пытались поселиться в Москве, но патриарх их оттуда выдавил, царь был вынужден пойти навстречу патриарху, и слобода возникла под Москвой, вот там, куда Петр первый мальчишкой бегал. Вот, то есть здесь главное различие было связано с тем, что католические Польша, Литва, Чехия легко привлекали немцев-католиков, легко шла колонизация, а православное московское государство от этой колонизации отказывалось до поры до времени.
Здесь я хочу еще раз поблагодарить наших зрителей, потому что там очень много вопросов, и, судя по всему, нужно нам почаще делать такого рода встречи. Во-первых, проясняющие, а во-вторых, действительно приятно, когда задаются вопросы довольно любопытные и интересные, помогают по-другому посмотреть на ситуацию. Вот у нас осталось с вами там 9 с лишним минут. Есть один вопрос, который мы с вами обсуждали перед программой, один из зрителей нам задавал. Его, я его просто так, наверное, сформулирую. Минут 5-6, если можем мы ему посвятить, то будет хорошо. Да. У России столько земли, ну вот много, зачем так много нужно было захватывать? Поясните.
Да. Да, интересный вопрос, я на него обратил внимание. Я хочу о нем пару слов сказать, потому что на этот вопрос обычно даются два идеологических ответа, что мне очень не нравится. Я хочу рассказать хотя бы односложно, как это было на самом деле. Один идеологический ответ состоит в том, что сколько ни есть земли, вся наша, пусть кто-нибудь попробует покуситься, там всюду русские живут и так далее. А если есть другие народы, то мы их только облагодетельствовали, а не мешали. Второй ответ противоположный, что русские, в отличие от всех других народов, это страшная имперская нация, и сами работать не умеют, а только хапают, там, захватывают новые земли и так далее. Что тоже неверно, потому что империй с огромными земельными территориями было довольно много, просто в отличие от России, как правило, это были заморские империи. Россия в этом смысле похожа только на Австро-Венгрию и Турцию, а у Англии, Испании, там, Франции были заморские территории. Значит, если конкретно сказать, то, знаете, были разные эпохи и разные мотивации увеличения наших земельных территорий. Я сейчас не даю оценку, хорошо это или плохо, просто обращаю на это внимание наших зрителей. Начиналось с того, что надо было создавать вот ту самую поместную армию, о которой я пишу в первой главе книги «Война и власть. Русская ловушка». Потому что на Западе для того, чтобы создать наемную армию, нужно было много денег, а для создания поместной армии нужно было много земель. Поэтому, захватывая новые земли, русские государи тем самым создавали земельный фонд для наделения новыми землями новых помещиков. Грубо говоря, чем больше земли, тем больше помещиков. Чем больше помещиков, тем больше армия, которая из этих помещиков состоит. Естественно, во многих случаях здесь был процесс такой двоякий, потому что, скажем, захватывая земли, которые находились между Русью и Крымом, наши государи, с одной стороны, обезопашивали как бы свои южные границы от набега крымских татар, а с другой стороны, прихватывали землю для русских помещиков. Так что, что здесь первично, что вторично, однозначно не скажешь. Затем покорение Сибири – это уже совершенно другой процесс. Прежде всего, связанный с тем, что в Сибири искали золото или серебро для того, чтобы уже обеспечить армию деньгами, а не только землями. Не нашли. Вот золото Сибири – это уже в основном 20 век, это не 16-17 века, когда туда устремились казаки для того, чтобы попытаться что-то такое вот золото-серебряное найти. Но нашли много пушного зверя, и это было долгое время, ну почти весь 17 век, таким своеобразным русским золотом, мягкой рухлядью. Это был важный источник поступления в российскую казну. И вот так вот в поисках этого зверя прошли практически всю Сибирь, дошли до Тихого океана. При этом иногда очень жестоко относились к местным малым народам. Есть свидетельство того, что это было, в общем, вполне сопоставимо с тем, как североамериканские поселенцы относились к индейцам. Ну, иногда более мягко захватывались территории, на которых мало кто жил. Ну вот, а скажем, проблема Северного Кавказа – это уже следующая проблема, проблема XIX века. Когда Грузия вошла в состав России, возникли территории между Россией и Закавказьем, которые России не были покорены. Ну и в этой ситуации, естественно, у русских государей возникло желание как-то эти земли усмирить, покорить и сформировать некое единое государство. Вот это я очень бегло сейчас сказал. Можно еще продолжать про Среднюю Азию. Ну, она сейчас уже не в составе России, так что нет особого смысла. Но как бы то ни было, были разные мотивы, и эти мотивы обычно были очень конкретны, а вовсе не такими идеологическими, как у нас иногда полагают.
Спасибо большое. Да, я напоминаю нашим зрителям, что нам важны ваши лайки, ставьте их, потому что это помогает продвигать видео. Более того, пишите свои комментарии, это тоже нам помогает, во всяком случае, находить новые темы и, более того, как-то получать обратную связь от вас. Значит, Каталом задает вопрос, на который вы 100 раз отвечали, но мы не можем, я не могу его не задать, потому что просто наверняка он у многих наших зрителей тоже возникает. А вот как понять, что Россия отстала? Что вы имеете в виду? Поясните.
Я имею в виду довольно очевидные вещи. Если мы сравним уровень жизни в России и в западноевропейских странах по ВВП на душу населения, по социальной защищенности, по многим показателям, мы видим, что в целом, в среднем мы отстаем. Там Москва и Петербург, может, живут вполне на уровне Запада, а в русской глубинке живут гораздо беднее, чем в немецкой глубинке или даже в польской глубинке. А в политическом плане я тоже считаю, что мы отстаем, потому что у нас нет демократии. Я считаю демократию более эффективным, более прогрессивным механизмом построения политических моделей, чем автократия. Ну, естественно, я не говорю об отсталости в культурном плане. Культуру сравнивать невозможно. Культура у каждого своя, каждая культура достойна. И кстати, я 17 числа буду в Петербурге выступать в Фонтанном доме. Как раз мы будем вести с писателем Валерием Шубинским дискуссию на тему «Виновна ли русская культура?». И там как раз я буду говорить о том, что здесь нет отсталости, здесь совершенно другие проблемы. Так что, если нас петербуржцы сейчас смотрят, приходите в 18:30, Фонтанный дом, пообщаемся с вами не через экран, а непосредственно. Значит, пятница, 17 число.
Да, напоминаю, что пятница, тоже хотел это отметить, тем более, что петербуржцы смотрят, потому что здесь вот я вижу по комментариям, в том числе наши известные нам по «Эхо Петербурга» еще наши зрители, очень рад вас видеть, так же всех, как и всех остальных. Дмитрий Яковлевич, ну, мало времени, провокационный вопрос нам задает вот так, но тем не менее, сами придумывайте, как на него отвечать. Россия будет свободной?
Будет, обязательно. Вот и весь ответ.
Вопрос только, что мы имеем в виду под понятием «свободный», да?
Нет, смотрите, значит, если кто-то спрашивает, вот как будет там в ближайшие год-два или даже при нашей жизни, то я не даю такого рода прогнозов, это бессмысленное занятие. Но
для этого к Соловью.
Для этого к профессору Соловью, да. Вот все мои занятия исторической социологией показывают, что в нашей стране нет какой-то червоточины, которая бы сделала для нее, для нашей страны, невозможной все то, что есть в других европейских странах, от Португалии до Эстонии и от Ирландии до там, Румынии. Все это может быть и у нас. Но конкретный прогноз, как, когда, какими силами, бессмысленно спрашивать и бессмысленно отвечать. Всегда все бывает не так, как мы предвидим.
Ну хорошо, спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации при Европейском университете, как всегда, по вторникам в час дня на нашем канале. Спасибо вам большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, Валерий. Всего доброго.
И для наших зрителей я только несколько моментов отмечу. Спасибо тем, кто слушает нас в приложении «Эхо», и кто не слушает, устанавливайте его и на телефоне, и на андроиде, в общем, айфоне, я уже запутался. А если вы в приложении, то приходите в YouTube, ставьте лайки, это очень важно. Если вы сейчас нас слушаете в приложении, напоминаю, что вот совсем скоро будет программа новостей, выпуск новостей прямо сейчас в приложении, а потом «Мовчание» с Андреем Мовчаном. Так что вот оставайтесь с нами. И если вдруг что, смотрите старые записи. Там много всего интересного. Все, спасибо большое. И, как я обычно говорю, закрываем, заканчиваем эту шарманку.